Добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале Вольверы ТВ. Я Валерий Смирнов, и рядом со мной на экране Александр Краснов.
Добрый вечер.
Мы сегодня назвали нашу передачу «Катастройки Путина». Надо сказать, что сам термин «катастройка» он появился еще во времена перестройки Горбачева, и он целиком западного происхождения. Его так западные журналисты называли тот эффект, который оказывает перестройка, особенно в последние свои годы, на граждан Советского Союза. И вот отсюда появилось это распиаренное впоследствии название «катастройка». Но в данном случае у нас имеет прямое значение, потому что речь идет именно о стройках, которые осуществлялись в путинский период и под высочайшим патронажем. Я говорю, не мелкие какие-то, а крупные проекты, в которые вбухивались миллиарды долларов, даже не российских рублей, и которые в итоге оказались с очень странным эффектом, это минимум, что можно сказать, чтобы не сказать катастрофическими. Но последний, который вот у нас сейчас на глазах находится, слава богу, ничего не обрушилось, ничего не рухнуло. Но я имею в виду тот самый мост к острову Русский, который, как оказалось, вывел из строя полностью коммуникации на этом острове, а там все-таки живут люди, это во Владивостоке. Не совсем было понятно, с какой целью он вообще-то строился. Вроде бы там до этого было паромное сообщение, количество жителей там не столь велико, а само по себе строительство многомерного моста тогда оправдывалось проведением там какого-то саммита ОСЕАН. Ну, не знаю, достоин ли саммит такого моста, но, во всяком случае, он был построен. И что самое поганое во всем этом, что как бы, строители не учли, что... Валер, все-таки зимой бывает зима. И как следствие, под воздействием ветров и морского климата может наступать то, что на кораблях, плавающих, допустим, в Северном Ледовитом океане и вообще в Северных морях, достаточно хорошо известно, то есть обледеневают вот эти самые все тросы, шпангоуты, в общем, короче говоря, все виды снасти, которые на нем находятся. Неудача моста состояла в том, что в данном случае его опоры, а мост такой висячий, да, они расположены вот под таким углом. Да, и, соответственно, все вот эти вот галереи тросов, которых достаточно много, потому что мост большой, они оказываются обледеневшими. И в результате выясняется, что, во-первых, это многотонная нагрузка, которая может свалиться в любой момент. А во-вторых, их и очищать-то особо нечем. Вот в случае, если, например, возводится небоскреб, да, то у него предусматривает система, допустим, такая банальная, как мойка стекол. Потому что понятно, что там не откроешь окно и не помоешь его снаружи, потому что и высота, и ветер, и все что угодно. А вот здесь вот этот вот феномен был, никоим образом не предусмотрен. И, соответственно, сейчас какими-то героическими усилиями альпинистов технических, эти самые тросы как-то вручную оббиваются, сваливаются вниз. Естественно, что это громадные куски льда, падающие с огромной высоты, там оказываться под их ударами, в общем, никому невозможно. И дать им возможность самостоятельно упасть тоже нельзя, потому что они могут свалиться в любой момент. Я даже здесь сейчас не прогнозирую, какое вообще все это, вся эта тонна, все эти массы льда, сваливающие сверху, окажет воздействие на покрытие асфальтовое, потому что вообще-то там внизу асфальт. Там, слава богу, нет людей, нет машин, но асфальт остается. И поэтому, когда его начинают бомбардировать с большой высоты вот этими кусками льда, а куда их, собственно, еще девать, то в итоге это может привести к очень печальным последствиям. Естественно, тогда, когда этот мост откроется, наконец. И, кстати, даже если он откроется, ничто не гарантирует, что в любую последующую эпоху или любые последующие годы этот феномен не повторится вновь. И что с ним делать, тоже ничего не понятно. Вот на сегодняшний день имеется такой многомиллиардный проект, потому что мост построить – это не дешевое занятие, особенно если учесть, что под ним должно быть какое-то хотя бы минимальное судоходство. Значит, вот все это вместе вот попало вот в такой вот технический казус, который, видимо, и дальше будет сопровождать этот мост на протяжении многих и многих лет. Остается, естественно, вопрос открытым, а стоило ли вообще его строить? Ну, то есть мост-то хорошо, но он же не даром достается. Значит, в это вбуханы какие-то достаточно значительные средства. Значит, можно было все-таки как-то это предусмотреть или как-то сделать. Почему это не было сделано? Вот, как говорится, великая тайна. И почему это происходит именно с этим мостом? Вроде бы немало построили мостов, в том числе и висячих. Но здесь, похоже, этот феномен открыли в самый первый раз. Вот. И, так сказать, до сих пор все чешут репу и думают, когда же это все будет приведено в порядок, имея в виду, что прогнозы сейчас, благожелательные прогнозы, я подчеркиваю, стоят в том, что этот мост, кажется, это началось все 21 ноября, если мне не изменяет память, дай бог к концу декабря он, может быть, и будет открыт. Ну, если там еще чего-то не успеет налипнуть. Вот. Во всяком случае, до сих пор этот остров остается лишенный энергоснабжения и всех прочих коммуникаций, которые, значит, определенным образом связаны с этим мостом. В общем, ну, караул. Пожалуйста, Саша, твое мнение.
У меня первое мнение, что Skype так работает таким образом, что так и те поправки, которые я пытался тебе во время твоей речи вставить, они все не прошли.
А, не извини.
И Skype их не пишет. Так сказать. Я не знаю, что делать по этому поводу. Ну, из того, что я помню, так сказать, значит, было совещание АТЭС называлось.
Да, да, да.
Ты какое-то другое назвал, так эти, как бы это фактически.
Я назвал ОСЕАН, но это АТЭС.
АТЭС. Да. Разные организации.
Да, да, да.
По этой части, по конкретной, так сказать, истории с мостом. Это подтверждает в значительной степени тот тезис, который мы неоднократно с тобой выдвигали, что при связи двух объектов на небольшом расстоянии, так сказать, в выборе между мостом и туннелем, надо выбирать туннель. Угу. Даже если он стоит дороже. Абсолютно понятно, что туннель, он в отличие от моста, обладает, ну, я не говорю о стабильной температуре и прочих вещах, так сказать, он обладает следующим свойством. Что когда ты строишь его, это достаточно опасное предприятие, так же как мост. То есть, ну, может быть вывал, может быть такой проход каких-то грунтовых вод, причем иногда с температурой, иногда туннели такие очень сложные, и зачастую бывает, что целая морока их строить. Но тем не менее, когда он сделан и уже находится во временной обделке, он достаточно легко укрепляется, то есть изнутри нагнетаются растворы современные, и существуют технологии этого дела для того, чтобы в дальнейшем его укрепить до такой степени, что даже ядерным ударом, так сказать, этот туннель не разрешается. Даже землетрясением туннель не разрушается. Как показывает история, вот я был на Спитакском землетрясении напоследствии. Все туннели сохранились. Разрушается исключительно портальная часть, та, которая находится непосредственно от близости. Это связано с физикой прохождения упругих волн, потому что ни продольные, ни поперечные волны не обладают амплитудой, которые разрушают туннель, а разрушают поверхностные волны, которые образуются в результате некой интерференции вот этих продольных и поперечных волн. И, собственно, порталы, они трескаются, разрушаются и могут быть, так сказать, подвержены чему-то. А, то есть там много чего отлетело, много чего треснуло. Сами туннели землетрясениями не выводятся из строя. Ну, если это не там супер-пупер, что-то там катастрофическое. Значит, поэтому туннели в этом плане обладают некой устойчивостью. Это, кстати, о дискуссии, так сказать, и этого моста, и Крымского моста, и моста на Сахалин, так сказать, это относится ко всем. И как показала практика, конкретно в Японии, используют туннели для связи между островами. Они носят различные названия, они рекордные, там до 70 километров, если мне память не изменяет. То есть по своей протяженности они дорогие получаются, но идутся щитами соответствующими проходческими, автоматическими, которые, так сказать, достаточно уверенно так и быстро выполняют эту задачу. Поэтому это вот такая техническая вещь. Что же касается налипания. Известно, что вот это налипание снега, дождя, так сказать, на вантах, ты правильно привел пример с кораблями, приводит к тому, что этот корабль может лечь на бок. Он, конечно, не перевернется на все оверкинты, но лечь на бок он вполне в состоянии, и от этого черпанет, а дальше будут последствия какие-то. Потому что вес налипшего льда, он достаточно велик. И так как это находится наверху, на этих вантах, реях, так сказать, если это парусное судно, и на обычном судне это тоже на каких-то разных приборах и, так сказать, такелаже, которые объективно присутствуют на любом судне, вес этот приличный, и он может перевернуть. Именно по этой причине, откуда выражение «аврал». «Оврал». Это, значит, все наверх, так и та ситуация, когда налипает этот снег, заставляет всю команду выходить на палубу и рубить этот лед. Кстати, крайне неприятное и опасное занятие, что там говорить. Плюс на холоде, на ветре, так сказать, и все это очень малопроизводительная, поэтому все с какие-то ломами, так и кувалдами ходят и сшибают этот лед. Целая история. Значит, в случае моста, который высокий и, так сказать, тяжело, действительно нужны какие-то промышленные альпинисты. А, это второй термин, ты их назвал каким-то другим названием. Называется промышленный альпинизм.
Я технически назвал, у меня просто ускользнуло слово промышленный.
Промышленный альпинизм. Uh-huh. Они молодцы, так сказать, я так понимаю, это бывшие альпинисты, ну хотя бы так с разрядом вторым, так сказать, по квалификации, там безумной квалификации не требуется. Но тем не менее, надо уверенно работать, так сказать, на подвешенных веревках, так сказать, уметь страховаться, так сказать, уметь висеть, закрепляться, подниматься в случае необходимости наверх, в случае аварийной ситуации, спускаться вниз, с большой высоты достаточно. То есть это, значит, требует, с третьим разрядом может не получиться. Второй нужен. Вот я знаю разницу в квалификации. Подобные работы, в общем-то, предполагают обучение 3-4 года в альплагерях для того, чтобы достигнуть этой квалификации, чтобы уверенно и безопасно там работать. Так сказать, в условиях мытья окон или вот очистки от снега, покраски там, быков, мостов, так сказать, это достаточно сложная работа, высокооплачиваемая, потому что она нервная, квалифицированная, так сказать, требует энной квалификации. Ошибка при проектировании, она очевидна, потому что это явление частое в условиях Приморья. Неудивительно, что японцы, так сказать, находясь южнее, так сказать, используют все-таки туннели, а не мосты, большей части, для связи островов. И вантовый мост – это не единственный возможный мост. Возможны другие варианты. Но применили именно вантовый мост для того, чтобы, так сказать, это все работало. Оно не работает. Значит, это символично, потому что выходят из строя в данной ситуации, и мы видим, кстати, это по средствам массовой информации, не те здания и сооружения, которые давно были созданы, обветшали, плохо обслуживались там, из-за того же воровства или из-за какого-то технической безграмотности, и они вышли из строя, какие обрушились или что-то там с ними произошло, дошли до аварийного состояния. Это один сюжет. Здесь другой сюжет, здесь рушатся новые конструкции, только что построенные, которые должны еще жить, существовать. То есть сделаны ошибки настолько колоссальные в области проектирования, в области замыслов, что это приводит в кратчайшие сроки. Они прошли всю государственную экспертизу, они заплатили все взятки для этого, или применили административный ресурс, какие-нибудь ротенберги. Значит, и в итоге получается, черт знает что, рушатся здания, сооружения, мосты. Что там дальше говорить, так сказать, и рушатся самолеты у нас, так сказать, провал авиационной промышленности до такой степени, что мы уверенно не можем создать на данный момент свой самолет. По крайней мере, аналога Ту-154 нашего, так сказать, самого ходового в былые времена самолета, так сказать, мы так и не сделали. А все попытки создать вот этот суперджет из импортных деталей, так сказать, в общем-то ничем не кончилось, и аварии были серьезные, и авторитет его, так сказать, сошел к нулю. Аэрофлот, который купил, наверное, количество машин, от них отказался на данный момент. Ну, тем более он воспользовался ковидом, и сейчас общий объем упал, поэтому он спрыгнул с этих самолетов с большим удовольствием, по-моему.
И Армения, которая... Дочерней компании отдал, по-моему, России, если я не ошибаюсь.
Ну, сплавился от себя, снял с баланса, так сказать, и сделал это, было выражение счастья на лице у менеджеров Аэрофлота, что они от них избавились. До этого единственная компания, которая на постсоветском пространстве приобрела эти самолеты, была Армения. По-моему, пару самолетов она приобрела, и, по-моему, доблестно от них отказалась. То ли 2, то ли 4, я могу ошибаться. В общем, небольшое количество и на льготных условиях, под лизинг, под всякие, так сказать, помощи российского государства, и тем не менее, все равно отказались. Потому что они оказались нелетабельны. Количество простоев из-за отсутствия деталей, из-за ремонтов, обслуживания на земле этих самолетов оказалось очень велико. То есть самолет, в принципе, летающий, и там было бы грешно клеветать, что, мол, где падает каждый раз. Нет, не падает каждый раз, но и взлететь не может, потому что нормативные какие-то запасы его обслуживания, они не проходят. И он разрешение на взлет не получается. То же самое происходит с космосом. Мы помним, сколько аварий было. Закончилось это тем, что авария на аварии, аварии погоняют, а потом просто перестали летать, по большому счету. Если мы возьмем объем того, чего надо бы летать. Причем, ну, есть же так, целые группы, программ, которые не остановишь. Это связано то, что с военными, со спутниковой съемкой, с геостационарными спутниками, которые выводят на геостационарную орбиту для того, чтобы вести телевещание, связь, экология, там многие разные задачи. Традиционные, вполне уже традиционные, они уже десятилетиями производятся. Тем не менее, количество этих вылетов уменьшается. И все больше и больше мы исходим из позиции, что что летать, когда вот китайцы и так телескоп выведут, или американцы, или европейцы, или какие-нибудь индусы, или еще что-то. Значит, в общем, это мимо нас идут лунная программа, мимо нас идет марсианская программа. Значит, мы только говорим о венерианской программе, но ничего не делаем, по большому счету. То есть, в общем-то, если говорить о общей тенденции увеличения космических полетов в мире, а это очевидная вещь, вплоть до частников, которые успешно осваивают космос, мы, мягко говоря, стоим на месте, а скорее всего даже откатываемся плавненько. Это история самой серии, вот катастройки, так сказать, то есть технические проблемы, которые, причем не старые, это же каждый раз новая ракета летит, она каждый раз заново изготавливается. Отсутствие квалификации технической культуры приводит чуть свое сооружение сложнее, чем пятиэтажка, выясняется, что мы не в состоянии ее сделать. Ни мост не можем сделать, ни туннель не можем сделать, ни космолет сделать, ни самолет, так сказать, сделать. В общем, эта ситуация, она плачевная, и с этой точки зрения, если продолжать эту логику, в которой мы сейчас находимся, ту парадигму, в которой мы существуем, ну, в общем, близятся технологические катастрофы уровня отключения электричества или отключения воды, прорывов канализации. Нечто подобное. То есть более простые вроде бы вещи, которые на данный момент еще как-то трудятся. Значит, тем не менее, велика вероятность, что они будут выходить из строя. Причем, еще раз повторяю, это не ржавые трубы, которые лежали 50 лет. Там понятно, там не хватило денег, или их украли, и что-то не сделали. Новые трубы, положенные вроде бы по современным технологиям, они как бы по качеству не соответствуют. Причем то, что я вижу на Москве, богатой Москве, богатой Москве, богатейший, так сказать, там фонд капитального ремонта, я вижу, что те решения, которые принимаются, значит, Кискинов пытается, по крайней мере, удержаться на уровне того, что было. Он себе уже не ставит задач улучшить. Любая попытка в нашей рабочей группе, значит, принудить его как-то к движению вперед, о том, что а давай современные какие-то материалы немыслимые применим, которые в дальнейшем дадут экономику. Давай улучшим какую-то конструкцию, начиная от молниеотвода, заканчивая там каких-то трубы или какие-то насосы или чего. Приводит к тому, что он хватается за сердце, обоснованно хватается за сердце. Это он не придумывает. Он говорит, ну его к черту, говорит, вот как было заложено в проекте, когда создавали этот дом, давайте сделаем хотя бы то, чтобы новые поставим детали, но те, которые были в проекте, вот тогда заложены. Потому что, говорит, его умный, он с уважением относится к предыдущему поколению, и говорит, они сделали, давай лучше не мешать, потому что если мы что-то новое влепим, выяснится, что в лучшем случае оно не подойдет по параметрам тому, к этому дому, новая заплатка на старом месте, а в худшем случае просто не совпадет, и нам подсунут какое-нибудь китайское повидло, и мы поставим то, чего будет хуже, чем было. Вот, вот если говорить о общей тенденции, она вот такая.
Ну, я что хочу сказать, во-первых, чтобы закончить с мостами, да, то, во-первых, тот мост второй, который действует, кажется, через бухту Золотой Рог, да, такой тоже был построен. У него, значит, вот эти вот расщелки этого моста, они вместо того, чтобы быть внутрь, как в этой бухте моста на остров Русский, они наружу. Вот так вот торчат. Это большой плюс, потому что лед не валится уже на проезжую часть, собственно, моста. Но минус для тех, у кого проезжая часть проходит под мостом. Потому что такие тоже есть в начале и в конце. И вот там, так сказать, лед как бы сваливается непредсказуемо. Вот сегодня было тоже сообщение о том, что там сгребали лед сверху, вот куда-то он посыпался вниз. Там, в общем, короче говоря, проблема. И надо сказать, что эта проблема-то вышла из вполне понятной истории. Потому что ты, Саш, все верно сказал относительно туннелей. И вот Япония, я добавлю к этому, она же вдобавок находится в гораздо более сейсмичной зоне, чем наш Дальний Восток. То есть там разлом, насколько я понимаю, эта плита, он проходит прямо у побережья Японии. В общем, там трясет, так сказать, изо всех сил и все время. И то, что они от мостов отошли именно в пользу туннелей, это действительно свидетельствует о многом. Но у нас обратное несчастье. У нас Ротенберги, лучшие друзья, они как бы постали. Вот стальные конструкции, это их все. Так что вот на туннели как-то уходит меньше стали, чем на мосты. Вот с мостами там все понятно. Там много надо, там это стоит дорого.
Прилично. Есть просто туннели, которые из чугунных, чугунными тюбингами обделываются, такими вот с кессонами. Ну, известно. Когда едешь по метро, ты видишь это. Другого типа. Они нескольких типов. Сейчас современные, конечно, железобетонные конструкции, они от тюбингов более-менее отходят. Но, тем не менее, можно было. Но принимаются решения, ведь они принимаются решения из соображений финансовых, а не из соображений технических, мне кажется. И приводят, ну, более того, черт с ними с Ротенбергами. В конце концов, их Ротенберга всего там два брата или полтора, я не знаю сколько.
Но живут-то они сколько, Саша?
Нет, я к тому, что строятся ведь мосты где-то в деревнях и в маленьких поселках. Они строят, но все равно они строятся так, что даже маленький вот этот мост висячий, который там три жердочки и все прочее, включаешь телевизор, мост построили неделю назад, торжественно открыли с разрезанием ленточек, и он грохнулся, уже он в воде лежит и не пойми чего. Это массовое явление. Это на один мост на острове Русский тысячи мостов в деревнях порушились в то же самое время, без всякого ледяного дождя, кстати.
Ну, я это все, кстати, говорю в легкой надежде, что у нас все-таки при строительстве пути на Сахалин, если этот проект действительно будет реализован, будет все-таки взят не в очередной проект Ротенберга, за который косвенно пострадал, так сказать, губернатор Фургал, так сказать, угодив в тюрьму, дабы не путаться под ногами, а все-таки сталинский проект тоннеля, который будет иметь в этом смысле гораздо более прочное обоснование, который, кстати, в гораздо меньшей мере потребуется охранять, потому что от туннеля требуется охранять только два входа. А мост, вот его требуется охранять на всем протяжении, как показывает история Крымского моста, еще и вдобавок привлекать туда военно-морские силы для того, чтобы защитить его от всякого рода диверсий. В общем, короче говоря, это головная боль на все оставшееся время.
Вы надо тащить на очень большой высоте, чтобы проходили океанские суда, они же высокие, да. Эти мачты. А и чем выше мост, тем больше вант, тем больше нагрузка, тем сильнее падает, так сказать, соответствующий кусок льда вниз, хоть на корабль, хоть на человека, хоть на машину. То есть это вещи такие взаимосвязанные. Более того, эти сталинские проекты, о которых ты говоришь, он был начат.
Да, я знаю.
По крайней мере, пилотные туннели, так сказать, начали вести, проверять. Ну, это такая разведка боем, чтобы понять, как вообще, так сказать, изучить геологию досконально.
Трасса уже известна, фактически, Саша. Уже известна трасса, как его строить.
Да, он оттрассирован и, в общем-то, и начали проходку. Начали проходку, достаточно успешно. Но потом, значит, за чего-то остановили. Вообще, ситуация с Дальним Востоком, такая, в силу, опять же, вот этой политической ситуации, мы же говорили об этом неоднократно, она выглядит чудно, потому что развивай, казалось бы. Вот, наконец, я услышал радостную какую-то весть, по крайней мере, так сказать, она в парадигме такая нормальной, о том, что где-то правительство приняло решение о расширении Владивостокского порта. Угу. Сделать там угольный терминал большой, на большое количество, на 50 миллионов тонн в год. Для того, чтобы углем там, соответственно, нужно углубление порта, создание таких сооружений, значит, площадок для хранения этого угля. Для меня загадка, почему это не было сделано раньше. Вот есть вещи, которые для меня необъяснимы. То есть более очевидные вещи, чем создание глубоководных, я подчеркиваю, глубоководных портов в Владивостоке рядом с ним, так и там, где это возможно, более очевидной вещи нету. То есть, когда ты находишься на берегу океана, как на той стороне, Соединенные Штаты, Канада, Мексика, Чили, значит, с этой стороны находится Китай, ни много ни мало, да? Япония, Южная Корея, Сингапур, Гонконг, черт чего, так сказать. То есть, вот она вся мощь мировая, причем она связана вся Тихим океаном. Это очень дешевый способ перевозки товаров с одного места в другое. Гораздо дешевле, чем железная дорога там или чего-то, океанские судна гигантские. Значит, ты должен иметь энное количество портов на этой территории. Они должны быть связаны между собой железной и автомобильной дорогой для перевозки и контейнеров, и каких-то других грузов. Значит, вся вот эта зона нашего Дальнего Востока, она должна быть обустроена вместе с Сахалином. Обустроена к приему, транспортировке, для того, чтобы можно было перебрасывать в Европу это все.
Потому что это... Нет, я думаю, что касается угля...
Логично.
Что касается угольного порта, тут идея достаточно прозрачная. Это тащить уголь из Китая. Во-первых, это близко, во-вторых, это дешево, и в-третьих, не нагружает железнодорожную сеть, которая, по большому счету, на этом отрезке это одна самая ветка вот того самого БАМа.
Знаешь, поэтому тут... Валер, ситуация, она может меняться. Мы, может, сейчас мы тащим с Китая, потом завтра мы, наоборот, с Китая потащим. Ну, это зависит от месторождения, да. Зависит от загрузки. Конечно, порт должен быть. Причем и для таких материалов, для контейнеров, для угля, для каких-то цепучих. Значит, мало ли что понадобится для нас даже на Сахалине, на Курилах. Вот он порт. Вот он перетаскивает, пожалуйста. Если нужно чилийскую селитру привезти, вот ты из Чили привез эту селитру через Тихий океан. Значит, пару недель так и по морю, так сказать, дешево, ты довез эту селитру до порта, перегружая его, пожалуйста, и вези куда угодно, и делай удобрение. Полно таких решений в море, на самом деле.
Ну да, но это надо делать, конечно, серьезный терминал, это все правильно. Ну и второй проект, который я не могу не затронуть, это, конечно, многострадальная история с «Северным потоком-2». Вот, потому что он в очередной раз как бы обязуется его начать строительство. Замечу, что его достроить планировали к концу 2019 года, то есть началу 2020. Срок был такой. С этого периода это все затормозилось из-за введения разнообразных санкций. И до сегодняшнего дня, значит, очередной трубоукладчик, который уже российского производства или нет, значит, он мотается то в немецкий порт, в котором уже заскладированы трубы, то обратно в Калининград, то обратно оттуда и сюда, то не хватает одной сертификации, то по другой сертификации обрезают, как говорится, концы. Ну, в общем, история-то понятная, да, что как только появляется какая-то возможность достроить этот «Северный поток», два, значит, соответственно, появляются новые санкции. Санкции это принять легче. Там руки поднял, проголосовал и все. И, соответственно, обрезается очередная возможность. Я не удивлюсь, если сейчас, после того, как там какие-то полусанкции были приняты, но каким-то образом их найдут способ обойти там со страховыми компаниями, то после этого появятся новые санкции, после которого и этот новый способ обрежут. И так это будет продолжаться достаточно длительное время. Существенно ведь что? Что здесь не то, что помешали строить этот «Северный поток», а то, что этот «Северный поток» достроен практически на 95%, 94%, если быть точным. Вот. То есть огромные деньги в него, российские, кстати, деньги, то есть наши, они в него уже вложены, а действовать он все равно не действует. То есть таким образом это можно вот тянуть до бесконечности, то есть деньги-то уже выброшены, так сказать, а никакого резонной отдачи от них нет. Даже я даже не знаю, должна ли бы она была быть. Вот. Но во всяком случае, явно было, что это политический проект, что он был построен для того, чтобы, так сказать, обойти газотранспортную систему Украины. Это понятно, объясняй, не объясняй. Но факт то, что его достроить не дают, а деньги это все равно российским правительством уже вбуханы. Пожалуйста, Саша.
У меня очень смешанная ситуация, такое смешанное ощущение. Вот ощущение, что Господь не делает, все он делает к лучшему. Если так посмотреть на эту ситуацию. Я идейно против продажи сырья за рубеж. Идейно. Значит, я глубоко убежден, что страна должна заниматься тем, что развивать второй, третий, четвертый, пятый переделы этого самого сырья. То есть не надо продавать газ. Надо как ми в худшем случае продавать пенопропилен или что-то, так, какое-то изделие так, там, первого передела, второго передела так, для... А еще лучше изделие из этого полипропилена, а еще лучше, если этот полипропилен в каком-то уже, так сказать, находится в какой-то конструкции. То есть надо зарабатывать на переработке здесь этого самого сырья. А просто его продавать на топку, что в данный момент он вроде цена нормальная для топки, то просто его сжигать, мне представляется, что это абсолютно неверная конструкция. Как говорил великий человек, так сказать, нефть это не топливо, топить можно и ассигнацией. Вот от ситуации 19 века к 21-му так ведь ничего не изменилось. И более того, я считаю, что экономика страны, которая основана на торговле сырьем, это нечто колониальное, это нечто отсталое, это нечто ведущее в тупик. И это зависимость от мировых рынков на это самое сырье, и ничего хорошего это не приводит. Но. Дальше начинается но. Но при этом, так сказать, само по себе наличие альтернативных или хотя бы достаточных так, ниток газопроводов, это само по себе нормально. Это дешевый способ поставки так, в Европу. Европа в основном потребитель этого газа, мы в основном производители. То есть, несмотря на вот все, что я произнес раньше, про то, что надо сделать в дальнейшем, значит, на данный момент эта торговля, она поддерживает нас ресурсами, финансами, значит, причем в международной валюте, так сказать, или евро, так сказать, или доллар, или что-то, так сказать, какие-то полезные для нас твердые валюты, которые нужны экономике страны, то вроде надо бы делать. Но если ты уж пошел по этому пути и начинаешь чем-то заниматься, то, конечно, не надо допускать таких ошибок, как в Северном потоке раз, в Турецком потоке два, как он там, голубой называется или что-то. Там же нечто аналогичное происходит. Провели несколько веток, а одну загрузить не можем даже. А проведено 3 или 4 ветки. И там вынуждены даже, так сказать, некоторые ветки, уже заложенные трубы выкапывать снова и куда-то их так. Ну, то есть, это верх глупости, бесхозяйственности и все прочее. Не благодаря этому «Газпром» трещит по швам с точки зрения финансов. Так вот, во всей этой истории существовали абсолютно такие дипломатические варианты. Ну, первый. Замириться с Украиной и договориться о газопроводной системе Украины, чтобы ее эксплуатировать. Благо, там еще есть и дополнительные хранилища. Там удобно в том, что эти хранилища выполняют демпфирующую роль на зимний период, и можно летом, так сказать, накачивать, а зимой использовать то, что в хранилище. Это бывшее месторождение. Туда вновь закачивают, а потом вытаскивают опять с этих хранилищ. Значит, хорошо, хорошо. Это удачная конструкция, удачная. Самый короткий путь, самый короткий. Через Белоруссию провести, так сказать, что-то. Значит, немножко прибалтам ответвление сделать. Вот затащить Польшу в Германию, которая является основным потребителем, тоже нормально. То есть, если рационально что-то делать, то надо делать вот так. И при этом ты не ругайся с соседями, если ты ведешь альтернативным путем. И последняя глупость, которая в этом же поле совершена. Хорошо, ты поругался с соседями, но ты тогда прими третий пакет европейский. Чего ж ты со своим уставом в чужой монастырь лезешь? Они договорились о том, что и подписали эту бумагу всеми государствами о том, что если есть газопровод, то нельзя, чтобы одновременно это был владелец газопровода, владелец газа и торговец этим газом, чтобы это было одно лицо. Вот они договорились об этом. Ну, почитайте этот документ. Он на самом деле не глупый, он антимонопольный, он позволяет регулировать газ, он полезен потребителям больше, чем производителям. Это правда, что монопольно не установишь цены. Ну, ты почитай, что там записано. Что ж ты лбом, так и как баран тыкаешься в этот третий пакет энергетический, так называемый, европейский. И что вызывает раздражение у всех, без всяких санкций, без всяких Навальных, без отравлений, так сказать. Это само по себе нервирует европейскую бюрократию. Они говорят: ребят, ну что вы, мы договорились вот так, все слушаются, вы одни такие умные. Говорите, мы будем владеть и газом, мы будем и торговать, мы будем, так сказать, и газопровод будет наш, и вот мы будем вам монопольно. Они нервничают по этой части. Это обоснованное нервничание. Оно нам невыгодно. Этот третий пакет, он нам вроде как невыгоден. Но он есть, объективно. Ну, давайте тогда, так сказать, как-то лоббировать это дело, чтобы сделали поправку, чтобы сделали исключение для российского газа или еще чего-то. Переговаривать надо, тереть на эту тему, говорить: ребят, что вы нас заставляете без денег, а вот мы там, а я и хорошие, так сказать. Давайте символически войдите 1% в собственность или еще что-то. Есть какие-то варианты выверта из этой ситуации, они не применяются. Ну и последнее веселье, так сказать, травануть Навального, так сказать, и потом, значит, смотреть на глаза Меркель, так сказать, которая, может, ей газ-то нужен. Уж ее буржуям точно нужен этот газ. И она готова, что закрыть глаза на третий пакет, на Украину, все, что ради газа она там мать родную продаст. Но когда ты публично, так сказать, ее посылаешь на 3 буквы, так сказать, и травишь оппозиционера, а потом говоришь о Макроне и Меркель, что вы отравили, ну, у нее, так сказать, остатки тефтонской крови, так сказать, которые есть в организме, они вскипают по этой части. Она говорит: косьми лягу, так сказать, но поддержу американцев. Даже она не сама, так сказать, она, тоже, американцы же давят со своей стороны, из своих соображений. И единственного союзника, который у нас был, так сказать, Меркель, которая заинтересована напрямую, мы взяли и послали на 3 буквы. Ну, умно. Ну, верх совершенства. Тут тоже дипломатия, логика, человеческие отношения, бизнес-идеи, так сказать, все построения, так сказать, какие-то юридические. Все рушится под напором этого урода, который сидит в Кремле. А потом печальный результат, что «Газпром» убытки начинает приносить. Это та фирма, которая: открой вентиль, и вот тебе золото потекло в карман. И эта фирма терпит убытки. Ну, это же это большое искусство, вот, быть таким идиотом. Создать газопроводы, которые никому не нужны, что на востоке в Китай, что на западе в Европу. Сделать так, что они никому не нужны, влезть в конфликты. Ну, искусство. И травануть еще кого-то, еще обвинить в этом твоих тех единственных союзников, которые собирались у тебя этот газ покупать. Ну, Валер, ну ты, ты вот это представь в каком-то производственном коллективе. Ну, как долго проживет склочник в коллективе, если он со всеми разругается? Вот угу. Здесь то же самое.
Ну, я насчет Слочика хотел бы сказать, что, во-первых, я глубоко уверен, что любое российское правительство, в том числе и то, которое мы имеем, не самое удачное, как минимум, что можно сказать, оно бы столкнулось с теми же проблемами. То есть, если надо было приструнить Россию, ее в первую очередь начали жать экономически, потому что воевать больно. Саш, ты высказался, можно мне?
Я руку поднял, я же ничего не говорю. Я говорю, что у меня есть возражение.
Я понял. Вот, поэтому, значит, в любом случае, так сказать, санкции были бы применены, и они были применены в первую очередь в силу геополитических ошибок, которые были совершены. Можно было, конечно, стараться замириться со всеми, говорить всем, так сказать, только те слова, которые они хотят, и делать только так, как поступает так называемый цивилизованный мир. Собственно, так себя Россия вела где-то, ну, лет 20, начиная с 90-го года или 89-го. От этого получился тот же пшик. Мы нарастили кольцо своих врагов, нарастили кольцо марионеточных государств, и в результате они то, что они не под нашу дудку пляшут, а пляшут под европейскую, то есть считай американскую, это вполне естественное следствие их политической зависимости. Поэтому здесь их можно, конечно, постараться как-то ублажить и назвать это дипломатией. По-моему, министр Козырев такой у нас был в 90-е годы, он исключительно этим и занимался. Вот никакой пользы, помимо принятия нас в какие-то фейковые организации, типа «семерки», «ВТО», которые, как выяснилось, на сегодняшний день вообще ничего не значат. «Семерка» она, «восьмерка» никакая, ничего она не значит. «ВТО», все его правила, нормы и цивилизованной торговли, в которые мы вступали лет 15, тоже ничего не значит. И так далее и тому подобное. Этот третий энергопакет, это тоже ни для кого не секрет, он принимался против России. Не против каких-то абстрактных трубопроводов там из Греции в Турцию или наоборот. Конкретно против России. Когда в итоге выяснилось, что он не работает, а не работает потому, что эти северные потоки несчастные вывели из-под него. Ну хорошо, тогда пришло время американских санкций. То есть все равно, хоть мытьем, хоть катанием, но смысл один и тот же, и он был бы тот же, каким бы ни была Россия, если бы она действовала в своих национальных интересах. Собственно, так происходило и во времена Советского Союза. Это не называлось санкциями, а называлось там поправками Дженсона-Веника, запретами на торговлю, еще что-то. Названия были разные, смысл был один и тот же. Их обходить можно, к сожалению, на мой взгляд, только силовым путем. Вот надо было решить в 2014 году геополитический вопрос с Украиной, когда был к тому этому шанс. И вот вся эта остальная цепочка, санкции, трубопроводы в обход, значит, вся вот это вот последующее строительство северных потоков, голубых потоков, мостов, Крым, вот это вся эта куча, чего было навалено, это все бы разрешилось одним, так сказать, возможным геополитическим способом. Поскольку это сделано не было, то сейчас продолжается цепная реакция, вот такой вот эффект домино. За одним следует другое. Раз ты, так сказать, там проиграл, значит, ты вынужден строить обходные газопроводы. Раз ты обходные газопроводы строишь, значит, строишь и мост, и через него железнодорожное сообщение, потом начнешь воду как-то в Крым подавать, потом то и все, и так далее, так далее, так далее. Вот это вот костяшки домино. То есть это следствие политических решений, таких же политических решений и просчетов, которые были и в начале 90-х годов, когда их совершали Горбачев, Ельцин, там кого-то ублажая, идя на поводу, а в результате проигрывая огромные завоевания, которые, в общем-то, советский народ добыл своей кровью, в частности, тот самый поезд союзников, который сейчас превратился в поезд врагов. Вот это вот следствие расчета экономики за провалы политики. Пожалуйста, Саша.
Категорически с тобой не согласен, готов привести доказательства. Доказательство номер один, так сказать. Вот вся наша, так сказать, геополитика, связанная, так сказать, с предыдущими веками, она опровергается тем, что торговля все равно велась. Когда было выгодно покупать у нас вологодское масло, его покупали. Выгодно было покупать пеньку, ее покупали. Выгодно было покупать русские соболя, их покупали. Вот лес, все, вот все, и торговля велась, буржуи ездили. Они могли потом воевать на полях войны, так сказать, а торговля шла, причем и в ту сторону, и в ту сторону. Многие технологические товары, так сказать, закупались, начиная с Франции и Германии, и шли сюда, и здесь чудненько эксплуатировались. Много сырья, так сказать, и все прочее шло туда. И никакая геополитика, которая, так сказать, впечатление о том, что англичанка нам постоянно гадит, не мешали этому процессу. Наоборот, Россия была вовлечена в исторические процессы, значит, французы пытались заставить, чтобы мы континентальную блокаду делали, и дрались, так сказать, отважно с англичанами, а англичане, наоборот, отважно дрались с французами. Все было именно так, как оно есть. Поэтому отсылы к 19 веку, так сказать, они как бы достаточно сложные по этой части. Значит, что касается советского периода, который, так сказать, нам лучше известен. Никто иной, как Штраус, премьер-министр Баварии, так сказать, приперся к нам в Москву, несмотря на идеологические разногласия и о том, что мы геополитически разные государства и вообще должны друг другу гадости делать, он приперся сюда с предложением: давайте мы вам трубы поставим, а вы нам газ поставите. Потому что нам газ позарез нужен, а вы его добыть не можете, у нас трубы есть бесшовные, которые мы вам поставим. Сделка газ-трубы знаменитая, с которой началось вот это взаимодействие. Приехал, сделали, построили всякие Уренгой, Помары, Ужгород, там нефтепроводы, газопроводы и все прочее. И чудненько эта система работала. И когда цены поднялись на нефть, не нашими усилиями, а, как ты справедливо говоришь, общемировыми, спекулятивными, мы, пардон, заработали на этом деле. Ты говоришь, что мы вот так вот, так сказать, значит, то, что Козырев, так сказать, редиска каких свет не видывал, я не, так, не вызывает сомнений. Но были у нас и после этого и другие министры. У нас был и Примаков, был и Иванов, значит, и ранний Лавров, так сказать, абсолютно были нормальные министры, которые так или иначе отстаивали интересы. И в результате этого, так сказать, мы получили колоссальное, я подчеркиваю, колоссальное количество денег за счет продажи газа и нефти. Вспомни «Газпром» в начале, как он существовал при Вяхереве, так сказать, и как он двигался, Черномырдин, Вяхерев, и пока Миллер туда не появился. Это была богатейшая организация, сэр. Это организация, которая, так сказать, кормила все телевидение, кормила всю пропаганду, кормилась сама, кормились чиновники, значит, народ получал, так сказать, налоги через бюджет с «Газпрома», колоссальные деньги. Все это было. Разворовали все. При тех же самых великих ценах, которые были большие, разворовали все. Значит, Миллер с Путиным, так сказать, бесчисленными стройками газопроводов, которые, как потом выяснилось, никому не нужны, а для многих очевидно, что они были нужны, разворовали вот все богатство, которое существовало в тот момент. А деньги были очень большие, так сказать, это была основа, так сказать, это было больше, чем вся нефтяная отрасль. Этот газ один кормил, так сказать, всю страну. И вот печальный результат, который мы сейчас имеем, убытки «Газпрома», ничего себе, это предположить не мог той ситуации, которая возникла. Поэтому я не согласен с тобой.
Ну, я хочу сказать, что геополитика вмешивалась в нашу жизнь.
Ты говоришь, они американцев полюбили, так сказать. Они их полюбили не за общий язык, они их полюбили за то, что у них газ дешевый стал, сжиженный. Вот они его там добыли из каких-то щелей, связанных со сланцевым газом, научились его сжиживать дешево, перевозить дешево и продавать. И цена у них оказалась привлекательнее, чем наш газ, который по трубам идет. Это же додуматься надо. Это же как насколько мы уродливо хозяйствуем, что наш трубопроводный газ получился дороже, чем их сжиженный. Это надо суметь.
Уже можно?
Да.
Ага. Так вот, трубопроводный газ, во-первых, все еще дешевле, не настолько, чтобы в разы он был, но на самом деле дешевле, но даже не это главное. Я хочу сказать, что геополитическая война шла всегда. Напомню, что там, допустим, того же императора Павла I убили, в общем-то, за то, что он заключил союз с Наполеоном, а не с англичанами. В результате английский заговор, пожалуйста, тебе вмешательство во внутренние дела, императора грохнули. И получился другой император, который уже прочно вошел в коалицию, видимо, помнил судью папы, среди прочего. И, в общем-то, был прав в этом смысле. Война действительно, торговля шла всегда. Торговля шла и вологодским маслом, и пенькой, так сказать, и соболями, и чем угодно. Вопрос, через что она шла. Вот все эти войны со Швецией, там, с Польшей и так далее, они шли за что? Они шли как раз за возможность торговать свободно с той же Англией, и с той же, ну, который был на тот момент техническим лидером там, западного мира. Потому что все остальные, которые были в промежутке, из-за чего сцепились так за вот этот вот кусочек там, Балтийского моря? Ну, казалось бы, вышла туда Россия, да и фиг с ней. А дело в том, что если ты не выйдешь, то ты будешь торговать через Швецию. Или через Польшу, которая одно время была подведомственна Швеции. То есть вся торговля только через них. Они у тебя покупают по одной цене, продают по другой. Или же облагают такими пошлинами, какими нравится. Вот вся идея Великой Польши в чем состоит? Да составить тот же самый барьер от моря до моря. Будете торговать дальше с Западом? Будете, но через нас. Вот это, так сказать, проживание, как говорится, на чужом заработке, это стабильная европейская такая парадигма, которая достаточно долго существует, и не только у нас, не только по отношению к России, там внутри России. Почему все морские пути считались раньше автодорогами средневековья? Да потому что по суше проехать было нельзя, чтобы тебя никто не обложил данью. А сколько было всяких мелких графских княжеств, все они тебя облагали. Невыгодно было торговать по суше. Поэтому вышел ты в море, построил корабль, хотя бы прошел по нейтральным водам. И то еще с оговорками. Вот. А, так сказать, по суше вообще невозможно. Это геополитические проблемы были всегда. Они, собственно, и остаются по сегодняшний день, только они переместились в другие плоскости. И я это все говорю к тому, что не решая эти геополитические проблемы, а просто говоря, мы такие мирные торговые, так сказать, давайте торговать по вашим правилам, которые вы нам установите. Они необычно провоцируют в итоге на нерешаемые ситуации, которые становятся все больше, 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 больше и накапливаются как ком. Ну, напоследок о нефти просто скажу, что да, действительно, тема, так сказать, на нефть поднялись цены по сравнению с нынешними чуть-чуть в 4 раза, и мы это помним. Но это было не в силу какой-то игры международного рынка и невиданного развития промышленных сил в мире, которые потом также и слопнулись. Это была чисто российско-американская афера, как говорится, расплата за то, что вы тут свои ракеты порежете. Порезали, реально порезали, шахты взорвали. Путин этим отличился. Но за это ему бросили цену, и которую всю он потом вложил в эти в облигации американские. Это просто вопрос торга. Но в данном случае продавалось, если так угодно, не нефть, а наше геополитическое пространство. И было удачно продано. Вот, так сказать, на этих остатках мы на сегодняшний день пируем. Имея вокруг вместо кольца друзей, которое было в советское время, кольцо врагов. То есть все равно это в геополитике в итоге заканчивается. Просто она формулируется по-другому. Саш, может быть, к вопросам перейдем? Нам сегодня опять их много набросали, если ты не против.
Не против.
Так. Насколько выгодно было России посылать миротворцев в Карабах? Что ты думаешь, Саша?
Невыгодно. Особенно невыгодно тем, кто поехал туда, и их родственникам.
Ну, я соглашусь с большей частью Сашиного, так сказать, утверждения, потому что думаю, что никакой выгоды там для России специфической нет. Что касается людей, которые туда поехали, все-таки это поехали контрактники. Я так понимаю, что они получают за это деньги, эти деньги, в общем, как бы военного характера, то есть достаточно большие. Способ таким образом зарабатывать на жизнь, ну, люди себе выбрали такой способ. Я ничего не хочу сказать ни плохого, ни хорошего про это, но вот они в данном случае работают так. Как, кстати, и любые другие миротворческие силы в мире, там тоже, в общем-то, не энтузиасты, а люди, которые работают за деньги. А что касается специфических выгод для России, я никаких не вижу, в принципе. Ну, только из каких-то гуманитарных соображений, ну и то, я слабо их, честно говоря, понимаю. Поэтому выгоды, на мой взгляд, нет никакой. Кстати, вот тут и продолжение этого вопроса. Зачем Алиев подписал соглашение? Они могли запросто Степанакерт взять. Что думаешь, Саша?
Значит, одно дело, когда ты ведешь боевые действия против вооруженных сил, в тот момент, когда они занимают международно признанную твою территорию, это одно. Тут тебе и турки помогают, и НАТО не возражает, и как бы там какой-то скрип происходит, но ты побеждаешь. Другое дело занять территорию, на которой проживают преимущественно армяне, практически все там в Степанакерте. При этом ты начинаешь воевать неизбежно с какими-то партизанами и с каким-то мирным населением. И тут те же самые турки говорят: слушай, ну мы, конечно, любим резать армян, вообще у нас это с 15-го года, как бы эта привычка вводится. Но вообще-то потом за нее кошмарят нас вот уже так, в течение столетия, так сказать, и вам не рекомендуем этим заниматься. Ну зачем-то? Ну, то есть это как-то 21 век, так сказать, ну все это неприлично. Поэтому одно дело отвоевывать 11 районов или сколько там вокруг Карабаха, и это объяснимо, понятно, логично. Он не зашел на территорию ни Армении, ни самого Карабаха. В этом плане, я считаю, это определенная мудрость. По этой части он разделил отдельно эти две вещи. И, так сказать, в этом плане он себя не опорочил перед мировым сообществом. Что немаловажно. А что, потом ходи, прячься в Гайде. Ну, могут, возможно, же какие-то эксцессы, зверства. Кому это надо? Как такая слава? Никому не нужна. Он оказался так и достаточно мудр по этой части, что он оттяпал, чего ему причиталось, оттяпал коридор дополнительно к Нахичеване, на что моральное право он имел, оставив коридор армянам Лачинский, так сказать, для того, чтобы связывать Карабах с Арменией. Собственно, он пришел к тому варианту, который европейцы предлагали. Он за спиной этот план имел и прикрылся, и успешно прикрылся. Вот я думаю, что так.
Ну, я хочу просто уточнить немножко. Карабах по международным, опять же, по соглашениям, это азербайджанская территория. Это там, может быть, плохо произносить там для армян и так далее, но он считается азербайджанской территорией. Соответственно, там автономная область или, так сказать, край, или как-то еще определит Азербайджан, подчеркиваю, его существование. Но, в общем, это азербайджанская область, и это никто не оспаривает. В том числе, кстати, Армения. Если уж на то пошло. Она считает, что там армянское население, исторически, там, но статус Карабах это все-таки статус азербайджанской территории. Я думаю, что для Алиева было невыгодно, во-первых, так сказать, пользуясь тем, что Степанакерт практически полностью был эвакуирован. То есть, надо сказать, что там армянское население оттуда выезжать не требовалось, потому что оно практически все само выехало. Где-то около 120 тысяч человек в совокупности. Возвратилась туда примерно десятая часть на сегодняшний день. Ну, реально остальные хотят ли возвращаться или нет, я не знаю. Именно потому, что они не понимают, какой статус будет у этой вот территории. Как она будет заселяться в дальнейшем, трудно сказать. Потому что вот это именно сейчас и лежит на чаше весов. Кстати, Шуша – это тоже часть Карабаха. И это тоже никто, так сказать, не оспаривает. То есть, исторического Карабаха, того, который был, ну, хотя бы в размерах автономной Нагорно-Карабахской области. Другое дело, что обзорили азербайджанцы. Но это, так сказать, Карабах не чисто армянская территория, вот в плане населения этнического на сегодняшний день.
Шушинский район, поэтому
я думаю, что ему просто не имело смысла захватывать там Степанакерт и вообще ставить своей целью, скажем так, взять весь Карабах и после этого заселить его исключительно азербайджанцами, с тем, чтобы как бы вот раз и навсегда решить эту проблему. Ну, конечно, сразу обвинили там в геноциде, истреблении, исторические монументы, вот тут армянские церкви, вот тут все и так далее. Ему это все это не нужно, ему фактически нужно восстановление как бы территориальной целостности своей республики. А если в ответ они получают на это еще и коридор в Нахичевань, то есть практическую реализацию вот, Данцигского, так и напрашивается параллель Данцигского коридора, но в данном случае и с Азербайджаном, и с Карабахом, то, ну, что же, это вполне достойная цель его. Так что я думаю, что ему не было технической необходимости, скажем так, брать там Степанакерт и дальше как-то вешать на себя эту проблему. Вот Алиев в данном случае поступил мудро, потому что он, по сути, эту проблему повесил на Россию, в которой мы, как уже отвечали на предыдущий вопрос, в общем-то, в этом конфликте ловить совершенно нечего и незачем. Но другое дело, что кроме России там никто и не мог их намерить. Это тоже всем было в мире очевидно. Ну и нам тоже. Так, вопрос. Греф относится к неприкасаемым, как Чубайс, жмет руку представителям мировых элит из США. Греф четко дал понять, что общество делится как минимум на два класса людей. Ну да, нам задавали уже похожий вопрос. Вообще, вот это вот отношение нынешнего путинского режима изо всех сил, старающегося показать себя патриотичным, да, к таким, ну, скажем, явным ставленникам, так сказать, международного, считай, американского капитала, как там Чубайс, Греф там и прочее, оно само по себе определенный маркер, на мой взгляд. То есть оно показывает, что внутренняя часть этого режима, она все равно остается завязанной на, так сказать, интересы, с которыми она якобы яростно на виду борется. Вот это просто это показать. Если хочешь что-то добавить, Саш, добавляю, я пойду или дальше пойдем.
Я думаю, что он же приятель, и, так сказать, уйдя с поста там, министра экономики, который он занимал, значит, получил синекуру в виде вот этого Сбербанка. На ней хорошо заработал и хорошо себя чувствует, дружит домами, ощущает себя интеллектуально сильным в сравнении с Путиным. Ну, наравне с Кудриным и, так сказать, и с Чубайсом. Значит, ощущает себя, позволяет себе многие вещи, и это ему прощается. Он комфортно себя ощущает. Что ему, зачем ему ругаться, так сказать, или чего-то. И Путин к нему в этом плане, он знает, что он лоялен.
Mm-hmm. Я, там, так. Вопрос, почему за свою многовековую историю российский народ так и не смог выработать условий, критериев, правил, при которых бы наверх поднимались самые умные, решительные и талантливые люди? Что ты думаешь, Саша?
Я думаю, что те люди, которые находились во власти, они в значительной степени находились на штыках, так сказать, и это будет несколько раз происходило в истории России, если не сказать, что много раз происходило. В данный момент, в общем-то, настроение, то, что я вижу, так и настроение антипутинское, антиединоросовское. А тем не менее, они находятся, ну, не так, как Лукашенко, не в таком пропорциональном составе, но близко к этому. И держатся они уже на штыках, и вот ощущают, в этой ситуации какие тут толковые люди. Здесь преданные нужны, умные не нужны.
Угу. Ну, понимаете, наша, конечно, проблема в том, что страна, как мне кажется, так сказать, реальные проблемы две. Во-первых, это большое и централизованное государство. Его там можно называть там, федеративным, там еще каким-то. Но реально, прошу прощения, оно было именно таким. И в централизованном государстве есть, естественно, централизованный лидер. И как только он появляется, значит, сразу выстраивается под ним система соподчинения, система наследования власти, в которой есть свои законы. И эти свои законы, мы их, в частности, по-нашему уже изучили достаточно хорошо, сводятся к тому, что, так сказать, любой лидер, оказавшийся во главе, он как бы людей умнее себя в своей системе не держит. Он начинает их как бы равнять под свой уровень. Как только, так сказать, это переходит к следующему, значит, начинается деградация уже под новый уровень понижения. Вот мы это на череде генсеков, начиная со Сталина и кончая там Горбачевым, очень отчетливо можем наблюдать. И, собственно, продолжение этой линии дальше происходит там через Ельцина к Путину. Поэтому, так сказать, это измельчание вот этого административного такого авторитарного характера управления.
Выбор, потом был Медведев, а потом старый Путин. Это продолжилось. Медведев был президентом.
Это продолжилось, да, я понимаю.
Потом старый Путин, который отличался от молодого Путина.
Ну, я не знаю, так вот конкретно в Путинах первого, второго и третьего разлива я как бы уже не сильно хочу разбираться, так сказать, это, в общем, деградация внутри одного и того же, все-таки да. Персонажа, по крайней мере, номинально. Вот. А вот что касается прихода умных и решительных людей, они были действительно у нас, когда происходило революционное смятение предыдущего строя, вот тогда они происходили. Вот, в частности, Октябрьская революция как раз этим знаменита, которая, собственно, дала, так сказать, огромный толчок, который выдвинул страну в одну из двух мировых лидеров, несмотря на тяжелейшие испытания. Поэтому суть, конечно, в том, чтобы создать систему, при которой власть не авторизировалась бы. Так сказать, составлял. Но это каждый раз происходит в результате революции. Кстати, в Соединенных Штатах было то же самое. Тоже, ну, там были другие условия, к сожалению. Ну, не к сожалению, а к счастью для них. Вот. Но, так сказать, это следствие революционного срыва. То есть, само по себе это не происходит. Если думать, что придет такое время в путинском или послепутинском режиме, когда в нем путем медленной эволюции появятся решительные, талантливые, умные люди, то это не так. Они будут появляться только внутри этой существующей системы, ей закадрированные, в первую очередь, связанные с системой подчинения ей же, что сразу ограничивает и ум, решительность и талант. Поэтому здесь только это в результате революции возможно. Так, вопрос. По-вашему, идеальный возраст для первого срока президента и судей? Вы знаете, вот с моей точки зрения, это довольно сложно сказать. Вообще сложно ограничивать это каким-то, так сказать, временным сроком. Потому что, с одной стороны, чем человек дольше живет, тем больше он накапливает опыт. А этот опыт необходим. А с другой стороны, дальше с какого-то момента начинается исчерпание его физических возможностей, падает работоспособность, возможно, и умственные способности. И для каждого это возраст индивидуален. То есть, он нельзя сказать, чтобы человек, вот, начиная там, с 50, 60 или 70 лет, там, деградировал, так сказать, полностью. Нет. У кого-то это происходит раньше, у кого-то позже. Поэтому я не очень здесь понимаю и верю в критерии идеального возраста. Это зависит от того, кто конкретный персонаж и как на нем конкретно это сказывается. Вот пример хотя бы вот из того, что мы имеем сейчас. Вот Трамп и Байден, ну, практически одногодки. Трамп еще, так сказать, держится и, в общем, вполне самостоятельный, а Байден, ну, он там рассыпается на глазах. Вот. Ну что, вот для каждого по-разному это действует. Вот так. Пожалуйста, Саша.
Если говорить об идеале, так сказать, усредненные цифры, естественно, с теми поправками, которые Валера сказал, я считаю, что идеальный возраст для президента первый срок – это 45 лет, для судьи – 50.
Так.
Судья более мудрая, более возрастная работа и, в общем-то, более спокойная, чем президент. Поэтому здесь президент может быть, должен быть моложе, чем судьи. Судьи с 50 лет, это как раз они накапливают жизненный опыт, необходимый для судебной практики.
Я тут сразу хочу добавить тогда, поскольку Саша вот дал такое определение. Во-первых, я считаю, что президент в том виде, в котором он существует, в России вообще не нужен.
Это первый вопрос, мы спросили.
Ну да, да, ну просто чтобы понимать, да. Поэтому, если речь идет о президенте вот в нынешнем объеме полномочий, то чем больше объем опыта он, собственно, имеет, тем меньше он будет управляемым своими советниками, которые оказываются умнее его по тем или иным вопросам. То есть здесь вот такая пропорция. А что касается, если он имеет какой-то другой объем полномочий, то это зависит от его объема, насколько, собственно, энергична должна быть его работа. Потому что, я еще раз напомню, у нас русский язык, он такой своеобразный, что мы называем словами, которые приняты в западном обиходе, совершенно иные новые явления. Вот, например, президент вообще-то, это просто в переводе буквально на русский язык, это председатель. То есть вот в американской практике президент это председатель правительства, это глава исполнительной власти. Это не какой-то там супер-пупер судья, который парит над всеми и всем указывает, что делать, да, как в нашем случае. А это все-таки достаточно ограниченный объем власти, один из трех ветвей власти, который избирается независимо. Вот это да, это совершенно не наше количество. Так, вот еще вопрос такой любопытный. Может ли президентом РФ стать гей, транс или кто-либо из ЛГБТ? Ну, вы знаете, если это будет избираться президент, то я очень сильно сомневаюсь, что при нынешних традициях российского общества это возможно. Или, во всяком случае, он должен будет очень сильно это скрывать, если это вообще скрываемо. Ну, для примера вам. Вот в белорусской практике, да, там, пока мы наблюдали все за этими протестами, вот понятно, что там есть Тихановская, которая, ну, по большому счету, домохозяйка, тихая такая женщина, в общем, не особо таких лидерских качеств. И рядом с ней есть вот эта Коваленко, да, по-моему, или как ее там, Ковальчук, не знаю, на как.
Колесниченко.
Ну, вот, в общем, ты знаешь, Саша. Вот, вот это такая бой-баба, которая там всюду на протестах выступала. Сейчас ее, по-моему, посадили, она сидит. Ну, в общем, короче говоря, явно обладающая большими, так сказать, ну, что ли, харизмой, лидерскими качествами. Ну, вот у нее есть недостаток, понимаете, то, что она как раз из ЛГБТ. И рано или поздно это все равно всплывает на поверхность. Ну, и понятно, что для белорусского избирателя массового, ну, это никак. То есть, ни в какой гипотезе. Понимаете, вот примерно то же самое и в России будет. Даже если обладать какими-то возможностями, то это наткнется на какие-то традиционные ценности общества, которые с трудом позволят это реализоваться. Пожалуйста, Саша.
Есть юридическая сторона дела. По Конституции, предложенной Путиным, может.
Да, кстати, очень вовремя, да, ты заметил, Саш. Предусмотрено все. Сколько лет там он должен где-то находиться, быть чьим гражданином или не гражданином. Насчет ЛГБТ, геем и трансов никаких препятствий нет. Ради бога. Так, вопрос. Фронтальную камеру заклеиваете на телефонах и ноутбуках? Ну, я лично не заклеиваю, Саш.
Нет, не заклеиваю. Даже не знаю, зачем это делается и как это делать.
Нет, ну знаешь, есть такая фишка, что как бы они могут включаться там по посторонним сигналам и там подслеживать за тобой. Но я думаю, что это технически все-таки не так просто осуществимо, как об этом пишется, и не столь часто применимо, потому что требует очень большой настырности со стороны желающего. Так что вот.
Пусть подглядывают. Ужасное зрелище, особенно в туалете. Пусть подглядывают.
чтобы склеивать, да, но это немножко чересчур, мне кажется. Ну, впрочем, если есть мотивы какие-то, то... Я видел людей, которые заклеивают камеру, во всяком случае, я это видел. Вот, причем почему-то в основном дамы. Так, вопрос. Ваше отношение к праздникам ООН с гендерной окраской? День мамы, женщины, детей, бабушек и так далее. Вы знаете, ну это все фиктивные праздники на самом деле. У нас сегодня, сейчас вот если вы заметите, практически каждый день календаря расписан по каким-нибудь праздникам. Там день минера, там я не знаю, день медсестры, там день борьбы там с чем-то и так далее, и так далее. Это не реальные праздники, это фейковые праздники. Так они как бы для повода, может быть, выпить в какой-то кооперативной компании. А уж тем более, если праздники обозначены ООН. В традиции устоялись некие праздники. Вот у нас, в частности, большая часть праздников, она наследована из советской традиции. Ну и они есть и есть. А добавлять к ним какие-то другие дни, там, женщины, матери, бабушки. Я помню, что у нас с целью искоренения советских праздников долгое время пытались внедрить какие-то, как бы, их западные аналоги. Например, вместо 8 марта, там, День влюбленных, скажем так, или... Хэллоуин у нас достаточно долго пропагандировали. Я не знаю, вместо чего, может быть, он 7 ноября должен был заменить праздник Октябрьской революции или что-то в этом духе. Ну, не прижились они, и поэтому отношение к праздникам ООН такое же. Ну, это просто праздники для галочки, а не для какие-то реальные праздники. У нас таких фейковых праздников тоже достаточно. Нам для этого не нужно обращаться в ООН. Вспомнить хотя бы 4 ноября, день, я уже не знаю чего. Вот. День России пресловутый, 12 июня, который там переназывался вот несколько раз уже. Ну, ерунда. Так, вот еще вопрос. Смирнов, вы говорили, армию надо пробовать на реальных боевых действиях, как в Сирии, а не на учениях. Можно ли сказать, что война в Афганистане была для этого? Где еще испытывать советскую армию? Вы знаете, война в Афганистане была не для этого, не для испытания советской армии. То есть она там испытывалась реально и приобрела действительно боевой опыт, специфический опыт, так сказать, борьбы в горах. Я думаю, что это во многом даже подкорректировало нашу военную стратегию, потому что она до этого во многом базировалась как бы, ну, на опыте Второй мировой войны, которая уже прошла. А тут как бы показала, что, в общем, борьба вот такими небольшими партизанскими соединениями, она, в общем, имеет большие перспективы. Даже, так сказать, в условиях вот такой небольшой страны. Но война вот эта в Афганистане проводилась не для этого, это точно. Война в Сирии, я могу сказать, что да, она в значительной мере имеет по целью накопление реального боевого опыта. Это и видно по типу ее проведения, потому что то там начинают какие-то эти авианосцы подтаскивать, в какой в военных целях явно нет, то стрелять там со стороны, я не знаю, Каспийского моря, то еще там регулярно обновлять экипажи пилотов, в общем, с целью его обучения. Я думаю, что в значительной мере она, как бы это ни печально было говорить, но все-таки имеет для вот реальных вооруженных сил тренировочный характер. Афганская война таковой не была, хотя армия там реально получила испытание. Так, вопрос. Можете пригласить на Револьвер ТВ на свою передачу Людмилу Рябченко, руководитель межрегионального общественного движения «Семья, любовь, Отечество», обсудить ювенальщину и семейные законы? Она есть на Ютубе. Коллаборация, как показывают выставки с Валерием Соловьем, идут на пользу просмотрам. Что ты думаешь по этому поводу, Саша?
Ничего не думаю, я не знаю ее, так сказать. Если наши слушатели, так сказать, осуществят связь и контакты, так сказать, поговорим, может, и пригласим, а почему нет. Правда, тема сама по себе, она такая не сильно политическая, она какая-то такая из области домостроя, так сказать, то есть как-то... Угу. Ну, как бы наши зрители, по-моему, в основном другим заняты. Но если это интересно, давайте поговорим с ним.
Тоже ничего против не имею, но, пожалуйста, вы нам периодически предлагаете какие-то разные, так сказать, варианты проведения совместных передач. Если вы договоритесь и есть какие-то совместные интересы, ну, попробуйте. Ну, как показывает практика, там, ну, например, вот нам Гордона долгое время там предлагали в собеседнике. Ну, это не значит, что он готов или она готова, так сказать, их вести. Если хочет, пожалуйста, против никаких противоречий нет. Так, вопрос. организация стран БРИКС что-то сейчас значит? Вы знаете, в гораздо большей мере, чем пресловутая семерка. И в первую очередь вот почему. Потому что семерка, я уже как-то приводил такой афоризм, что на сегодняшний день это не реально семерка, а туз, и при ней шестерки. Вот из такого состоит, так сказать, семь. То есть, иначе говоря, один говорит, шесть слушают. В таком формате что-либо обсуждать и что-либо решать, и уж тем более добиться авторитета этих решений, ну, совершенно невозможно. Когда-то эта организация задумывалась как альтернатива ООН. Вот когда в ООН давлел Советский Союз, и все, как говорится, развивающие страны стояли за него горой, когда практически все резолюции Генеральной Ассамблеи были так или иначе просоветские по своей направленности. Это не значит, что в пользу Советского Союза, а просто по направленности. Но, то тогда вот ими задумывались разные альтернативы. Появилась вот эта вот семерка, которая как бы кулуарно что-то обсуждала, но все равно реально никакой толка это не имело. А вот БРИКС, который появился уже по следам семерки, объединяет фактически двадцатку вот таких вот стран, которых уже имеют разные мнения, внутри которых есть дискуссии, которые действительно, что ты имеешь в виду, Саша?
Двадцатка – это двадцатка, БРИКС – это Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка нынче.
Да.
Не БРИКС, а БРИКИ.
В этом смысле. Но они, поскольку они все входят в двадцатку, то я их как бы, так сказать, легко там проецирую одно на другое. Согласен с тобой. Ну, что-то значит, понимаете, значит, та организация, в которой есть разные мнения, и в которой эти мнения учитываются. Тогда есть смысл для обсуждения какого-то. А если этой разницы во мнениях нет, если все во всем солидарны и смотрят, так сказать, друг другу в рот, ну, это бессмысленно, мне кажется так. Пожалуйста, Саша.
В данный момент там есть Китай, у которого экономика растет, ковида нет. Есть остальные страны, в которых экономика не растет, но есть ковид. Поэтому как-то они сейчас на разных скоростях движутся и, по-моему, не встречаются.
Ну, там какая-то периодичность не заданная. То есть она не с регулярностью сессии встречается. Я думаю, сейчас в конституционном режиме это все действует. Но, во всяком случае, проку от нее больше, чем от семерки, это точно. Вот. Ну что же, спасибо вам за то, что вы участвовали в нашей передаче. Мы ответили на ваши вопросы. И до следующих встреч на канале Револьвера ТВ на передаче «На самом деле». До свидания.
Всего хорошего.